Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», я ее ведущий Сергей Юргин. Сегодня рад вам представить нашего сегодняшнего собеседника, епископа Козельского и Людиновского Никиту. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Добрый день, с благословением из российской глубинки. Мы сейчас находимся в монастыре Спаса Нерукотворного Пустынь в Козельском районе, село Клыково. Это действительно, вы сейчас, когда ехали, видели, что это действительно глубинка. И вот из этой глубинки пусть Господь благословит всех телезрителей телеканала «Союз». Помощи Божией во всех ваших благих делах желаю.
Владыка, вы в первый раз даете нашему каналу интервью, поэтому для начала хотелось бы попросить вас немного рассказать о себе. Как вы пришли к Богу, какие несли послушания до принятия святительского сана?
Я родился в 1969 году здесь, в Калужской области, в Малорославецком районе, в сельской местности. Все мое детство прошло в деревенских условиях. Воспитывала меня бабушка, так как родители, ну, как в большинстве случаев того времени, выезжали в город, работали в городе, а, что называется, на выходные приезжали только домой. А вот внуков, как правило, воспитывали бабушки, дедушки, кто оставался в селе, дома. И вот я также причастен к числу тех, кто детство провел в деревенских условиях. Вот. Как я пришел к вере, сказать нельзя, потому что как бы не скажу, что и бабушка, и родители были сильно верующие люди, но, однако, они были верующие. Вот храма близко к тому месту, где мы жили, не было. Был в районном центре. Я в Малорославецком районе, повторюсь, родился, в Калужской области. В Малорославце был храм. Ну, ездили, как правило, 1-2 раза в год причаститься, исповедоваться. Поэтому дома были святые образа, иконы. И вера, она не родилась во мне в зрелом возрасте. Она как бы со мной всегда пребывала. Но уже где-то в школьном возрасте, в школьные годы стал интересоваться, вот, стал ходить в храм. Уже в школу я ходил в городе Обнинске. Там работали мои родители, там у них была квартира. Вот. И либо вот тот же самый Малорославец, либо там рядышком есть село Спас-Загорье, древний храм Спас-Преображенский. Вот. Сначала молился, потом познакомился со священником, который служил там на приходе, стал помогать в алтаре. После школы учился в сельскохозяйственном техникуме, окончил его в 89 году и в этом же году поступил в Московскую духовную семинарию. На второй курс, во второй класс тогда. Вот. На последнем, на четвертом курсе семинарии был пострижен монашество, потом рукоположен в диаконы покойным владыкой Александром Тимофеевым, впоследствии саратовским, скончался на саратовской кафедре. Вот. Летом 92 года был рукоположен священники, уже новым ректором к тому времени семинарии, архиепископом Филаретом Карагодиным. Вот. В академии уже учился в священном сане, будучи иеромонахом. И вот с этого времени уже начались мои различные послушания в церкви. В академии, когда учился, заведовал пекарней, которая в новинку была в то время, это 93-94 годы, 95-й, только ее поставили, из Германии привезли оборудование, она была, приходили и из Лавры за хлебом. Ну, в общем, она обеспечивала только академию различными хлебобулочными изделиями. Ну вот, мне довелось там какое-то время потрудиться в таком качестве заведующего пекарни. После окончания академии я уже был направлен сюда, на родину, в Калужскую епархию. Владыка, архиепископ тогда Климент, ныне митрополит, глава нашей Калужской митрополии, определил меня быть проректором Калужской духовной семинарии по воспитательной работе. И вот 16 лет до рукоположения в епископы я был в семинарии проректором. Преподавал там литургику, пастырскую эстетику. Ну, что, как говорится, возвратился на родину, где родился, там и пригодился. Вот. Будучи в семинарии, жил при ней, жил в епархиальном управлении, можно сказать, в Калуге. Вот. Постоянно с владыкой, митрополитом посещал приходы нашей калужской тогда епархии, практически со всеми священниками, со всем духовенством был знаком. Вот, и когда был рукоположен во епископа, сначала как викарный епископ владыки митрополита, епископ Людиновский, вот, а впоследствии уже решением синода в октябре прошлого года, когда образовали на территории Калужской области три епархии: Калужскую, Козельскую, Песочинскую. Святейший патриарх благословил меня возглавлять Калужскую Людиновскую епархию. И ввиду того, что и храмы я все практически знаю, которые здесь на территории епархии, и духовенство все мне знакомо. Многие окончили нашу Калужскую духовную семинарию, поэтому вот проблем знакомства и привыкания у нас как таковых нет. Мы все друг друга знаем, и это очень хорошо. И я нахожусь на родной земле, можно сказать. Тут совсем недавно выяснилось, что дедушка у меня родом из Козельска по материнской линии. Он во время Великой Отечественной войны пропал без вести. Вот я его не знал, но вот мама мне рассказала недавно, что он козельчанин, так что корни мои здесь в Козельске тоже имеются. Тоже попал на родную землю, на историческую родину, будем так говорить.
Владыка, сейчас вы являетесь епископом новообразованной Козельской епархии в составе Калужской митрополии. Расскажите, что из себя представляет ваша епархия?
Козельская епархия, Козельская Людиновская, объединяет 5 районов Калужской области. Козельский район, Ульяновский, Сухинический район, Думинический, даже больше, прошу прощения, 5 благочиний у нас. А районов получается Козельский, Ульяновский, Сухинический, Думинический, Хвостовический, Жизринский и Людиновский. 6 районов. Около 140 тысяч населения на территории епархии проживает. 55 храмов, 55 приходов. Сейчас вот около 50 человек духовенства. Почему около я называю? Потому что когда принимал епархию, было 44, по-моему, священнослужителя вместе с насельниками этой святой обители. Сейчас я уже рукоположил несколько человек, диаконы, священники, и увеличилось количество духовенства. 50 человек у нас священников и диаконов. Из тех 55 храмов полноценной приходской жизни живут около 40 храмов, остальные в процессе восстановления, строительства. Какие-то восстанавливаются, какие-то строятся храмы с нуля. Вот православная гимназия у нас в городе Козельске существует. Вы вчера имели возможность побывать в ней, насколько я знаю, внимательно познакомиться подробно. Детский центр возрождения, который вы сегодня посетили, охватывает собой около 300 детей, которые постоянно занимаются в различных секциях, кружках. С ними ведутся занятия. Почти у каждого храма имеется воскресная школа. Особенно вот так замечательно это видно в Козельске. Детишки любят посещать, и взрослые, которые с ними занимаются, полностью отдаются этой работе, и полноценно, и дети получают очень хорошее, качественное образование в этих воскресных школах. Один монастырь у нас в епархии есть, вот мы сейчас находимся, мужской, Спаса Нерукотворного пустынь, который очень активно так строится, развивается. Можно сказать, с нуля он был основан. Уже практически около 20 лет существует. Ну, сейчас, наверное, сможете увидеть его в той красе, которую он на сегодняшний момент представляет. Вот, конечно, еще есть много работ по его благоукрашению, но основные уже такие работы совершены. Монастырь популярный, если так говорить светским языком. Все больше и больше людей узнают о нем, приезжают и из Москвы, и из других областей. Здесь в свое время жила подвижница нашего современница наша, схемонахиня Сепфора, которой тоже много народа знают, которые почитают, которые приезжают, молятся. Сейчас идет работа о причислении к лику святых. Вот, ну вот вкратце такая информация о нашей епархии. Я сам пока еще так знакомлюсь, только можно сказать более подробно, потому что, ну, ездить-то я ездил с владыкой, но приезжал, посмотрел, послужил, там видел, какой храм. Вот, а более подробную жизнь, конечно, это нужно изучать. Пока что получается вот в Козельске, в Людиново часто бываю, в втором кафедральном городе. Ну, планирую вот сейчас, зима закончится, уже так заняться таким очень подробным изучением всех приходов вообще нашей епархии.
Владыка, как вы собираетесь окормлять удаленные приходы вашей епархии?
Вы знаете, вот вы спрашивали, полезно ли разделение епархий на более мелкие епархии, образование митрополий. Полезно, очень полезно. Чтобы из Калуги доехать до того же Людиново, 2,5 часа требуется. От Козельска час 15, час 20. Это уже даже одно это говорит в пользу того, что я теперь могу посетить тот же самый город Людиново без особых проблем. Слава Богу, дороги у нас в Калуге более-менее приличные, и поэтому посещение приходов не составляет никакого труда. Таких отдаленных приходов, которые бы были где-то в глуши, и до которых нужно добираться пешком там несколько километров, у нас нет, слава Богу. К каждому населенному пункту проложена дорога, более-менее приличная, так что всегда можно посетить любой приход. От Козельска это не более 1,5 часов занимает. Доехать до любого прихода нашего. Вот. И здесь никаких затруднений я не вижу, чтобы посетить все храмы, всех наших прихожан Козельской епархии. Ну, действительно, было так, что некоторые храмы архиерей посетить не имел возможности в течение нескольких лет. Вот теперь такая возможность появилась. Вот, и я уже почти все приходы вот с октября месяца нашей Козельской епархии смог посетить. А многие и по несколько раз. Основные храмы в больших городах, вот, и в Козельске, и в Людино, и другие города, уже могу служить и всеночное бдение, то есть приехать с вечера, либо остановиться с ночлегом в этом приходе, либо вернуться в Козельск, это тоже час езды. Это немного, я думаю, для москвичей. Вообще это обыденная ситуация, когда до работы нужно добираться 1.5-2 часа. Вот. А здесь такая возможность имеется посещать. И всеночное бдение я уже служил на приходах. Люди никогда не видели архиерейского всеночного бдения. И вообще, в принципе, это, конечно, все вновь для них. Это и радость для самих прихожан, и для меня возможность общения более такого тщательного с ними, более подробного, более тесного. Всегда можно пообщаться и вечером, и утром, и после литургии, и после всеночного, и приехать. Народ у нас очень отзывчивый, вот, и всегда очень приятно бывает общаться с ними.
А духовная жизнь меняется ли она после регулярного посещения архиерея?
Я думаю, что да, безусловно. Ну, конечно, вряд ли можно сказать и нужно говорить, что вот архиерей приехал и духовная жизнь начала меняться. Нет, тут видите, какой фактор может влиять. Приезжает архиерей, приезжает с ним духовенство, семинаристы. Вот. И люди видят, что церковная жизнь, она существует, нормально существует. Батюшка на приходе служит один. Вот вроде бы как бы и привыкли все к нему. Хорошие батюшки, да, все у нас, слава Богу. Но вот немножечко как бы поднять дух прихожан, приезд архиерея и духовенство, которое с ним приезжает, оно помогает, безусловно. Люди видят, что церковь жива, что церковь – это не одни бабушки, как часто бывает в сельских, особенно приходов, а и молодые люди в церкви, и молятся, помогают при совершении богослужений. Вот, архиерейская служба более торжественно проходит. И человек как бы воодушевляется. И через это воодушевление, я думаю, происходят какие-то изменения к лучшему, наверное, в душе человека, благодаря вот таким торжественным богослужениям, которые сопутствуют архиерейскому визиту. Ну, естественно, что нужно и с ними общаться, с народом, и помогать ориентироваться в духовной жизни. И вот как раз вот это общение архиерея, ну не только архиерея, они же общаются и с тем духовенством, которое приезжает вместе совершать богослужение. Иногда некоторые боятся подойти к архиерею, но проще подойти к священнику. Еще проще спросить что-то у иподьякона, семинариста, который тоже может подсказать какие-то элементарные вещи, которые человек, может быть, не знал. Вот. Я думаю, что, конечно, вот недавно освящал часовню в ноябре месяце в Людиновском районе. Тоже небольшая деревенька, местные жители построили ее в память о своих усопших предках, которые на местном кладбище покоятся. Очень хорошую, красивую, такую уютную часовню построили. Когда приехал осветить, потом пошли попить чаю в один из домов к местным жителям. Так они были просто рады тому, что кто-то их вообще посетил. Независимо от того, что архиерей там или еще кто-то приехал. Просто люди приехали, заинтересовались их проблемами, их жизнью. Поблагодарил я их за такое вот внимательное отношение к своим усопшим, сродникам, односельчанам. Знаете, какая для них это была радость? Видно было по их глазам, что люди благодарны за то, что про них вспомнили, на них обратили внимание. А если это со стороны церкви происходит, это вдвойне приятно. И, конечно, люди каким-то образом, как-то у них что-то в душе, наверное, повернулось в сторону церкви, и более они будут тщательно относиться к своей духовной жизни. И, может быть, появится желание и храм Божий посетить, узнать какие-то молитвы. Вот. Что я хочу сказать, что простое слово, простое общение, посещение людей вот в таких вот деревеньках, ну, не сказать глухих, глухих сейчас уголков у нас нет, наверное. Вот. А отдаленных местах все-таки оно влияет на людей положительно.
Владыка, как вы считаете, на что нужно делать акцент в духовном просвещении прихожан?
Я думаю, что в первую очередь их нужно познакомить с церковью. Потому что не везде есть возможность людям посетить и храм Божий, и пообщаться со священником, с верующими, с такими твердо верующими людьми. Но, к сожалению, везде есть телевизор, откуда чего только не услышат и не увидят эти бедные люди. И поэтому настолько наверное, внутри человека, такого простого, царит неразбериха, в том числе и в духовном плане, и в нравственном плане, что люди просто потеряли ориентиры нравственные, духовные. И они и рады, может быть, следовать какому-то правильному пути, но они его не видят, не знают, потому что никто им не покажет этой дороги. И сейчас в первую очередь нужно знакомить людей с церковью, с православием, с христианством, и чтобы они увидели, что это хорошо и это полезно и для души, и для вообще жизни, жизневосприятия. Вот. Ну вот, а те города, где люди регулярно посещают храмы, там уже нужно людей стараться научить более, будем так говорить, подробному, что ли, знакомству с православием, с христианством, чтобы люди становились христианами не только на словах, но и на деле. Вот. Для этого как раз у нас и всяческие и воскресные школы существуют, и гимназии вот у нас православные есть. Бог даст, планируем и детский садик в Козельске, может быть, со временем под патронажем православной церкви открыть. Люди здесь тянутся к вере, люди хотят быть христианами, стремятся к этому и имеют такую возможность, слава Богу, способствуют и отцы Оптиной пустыни, и наши батюшки приходские, которые тоже, можно сказать, выросли у стен Оптиной пустыни. Многие, которые сейчас служат на приходах, священнослужители, получали от Оптиной пустыни рекомендацию для поступления в семинарию, окончили ее, вернулись, уже служат на приходах, не разрывая своей духовной связи со святой обителью Оптиной.
Владыка, вы долгие годы несли послушание в качестве проректора Калужской духовной семинарии. Есть ли у вас планы развивать сотрудничество с семинарией?
Конечно, да, потому что семинария Калужская, она учебное духовное заведение на всю Калужскую митрополию. И очень много из Козельской епархии нынешней обучаются в нашей семинарии в Калуге. И на очном, и на заочном отделении. И я надеюсь, что ребята, которые сейчас учатся в Калуге, в семинарии, они вернутся в Козельскую епархию. Вот. Я сейчас стараюсь привлечь их к подьяконскому послушанию, чтобы они как бы помогали мне при совершении богослужения, чтобы не разрывали свою связь и с Козельском, и с, вообще с Козельской епархией, с Козельско-Людиновской епархией. Это они с удовольствием помогают, это их семьи, дом, родители здесь. Это с удовольствием едут в Козельск. Ну и чтобы они тоже знали, узнавали всю Козельско-Людиновскую епархию, знали и приходы, и духовенство. Это в дальнейшем послужит их более органическому влиянию. Может, я надеюсь, состав клира нашей Козельской епархии. Есть много кандидатов из числа учащихся гимназии православной нашей Козельской, которые имеют намерение поступать в Калужскую семинарию. Из приходов тоже есть молодые люди. Вот, и, конечно, поддержку и связь с Калужской семинарией развивать ни в коем случае не собираемся мы, и поддерживать всячески это духовное заведение. Ну и развивать свои отношения, да, в том числе, конечно.
Несколько лет назад решением священноначалия было принято решение о том, чтобы все желающие принять таинство крещения проходили огласительные беседы. Есть ли уже положительные результаты этой работы?
У нас в Калужской митрополии эта работа ведется уже давно. Неоднократно на епархиальных собраниях Калужской епархии этот вопрос затрагивался, и в настоящее время уже несколько лет имеется решение, основанное на постановлениях епархиального собрания, что все приходы нашей нынешней Калужской митрополии ведут огласительную работу с людьми, которые желают принять святое таинство крещения. Во всех приходах. Ну и теперь на территории нашей Козельской епархии эта работа также ведется уже, можно сказать, по проторенной стезе. Тоже, как правило, все приходы перед тем, как человека покрестить, проводят огласительные беседы. Везде вы можете в храмах увидеть такие объявления, что крещение проходит с предварительным собеседованием со священником. Неоднократно, несколько бесед проводится. Вот. И поэтому вот эта практика оглашения, она присутствует и успешно присутствует в наших храмах. Вот. И пока что нареканий, жалоб никаких со стороны людей, прихожан не поступало.
А после огласительных бесед и принятия таинства крещения люди остаются в церкви?
Многие остаются. И благодаря вот этим огласительным беседам это приносит свои плоды. Если человек понимает, что он не просто пришел, получил какую-то услугу платную в храме, по традиции все крестятся, и он пришел, покрестился, и потом забыл про это крещение. Когда с ним побеседовали, объяснили основные моменты христианской жизни, основные правила жизни церковной, как себя вести человеку крещенному, что значит быть крещенным, вот что от него требуется, что он должен делать, его обязанности. Человек уже более серьезно подходит к вопросу крещения. Многие остаются, многие семьями, впоследствии, если молодой человек, молодая девушка, обзаведясь, уже сознательно ходят в храм, приводят своих детей, причащают, исповедуются, живут полноценной церковной жизнью. Вот это приносит свои плоды, безусловно, да.
Но опять же, есть случаи, когда человек приходит в храм с желанием креститься, ему говорят, сначала нужно пройти огласительные беседы, а через неделю родственники приходят в храм и говорят, что этот человек трагически погиб, просят помолиться отпеть, а он не успел креститься. Как быть в таких ситуациях? Ведь если бы он тогда крестился, не было бы такого случая.
Ну, знаете, есть такая пословица, что Господь и намерение целует, то есть приветствует. Поэтому судить о том, вот если человек в таком состоянии погиб, скончался, имея твердое желание и намерение креститься, но не осуществилось его вот это вот намерение, само таинство он не принял, мы не можем судить, как Господь уже его судьбой дальше распоряжается, потому что наше одно дело рассуждение наше человеческое, другое дело суд Божий. Если Господь, я думаю, видит его чистое сердце, чистое желание, твердое намерение креститься, и, однако, он не успел осуществить это свое намерение, то я думаю, что Господь и такого человека принимает тоже. Вот. То есть, если намерение твердое у человека есть, то мы не можем говорить, что он отвергнут Богом, вот, если в таком состоянии он скончался, в таком расположении своей души. Вот. Но потом же это не категорический запрет на крещение без прохождения оглашения, такого же нет. Ко всякому человеку нужно подходить индивидуально и оценивать его состояние духовное, душевное и обстоятельства жизни. Если человек, допустим, завтра отбывает в какую-то горячую точку, достаточно, я думаю, просто священник, если побеседует с таким человеком и увидеть, что у него действительно не просто, потому что он боится. Кто-то ему посоветовал, мама, бабушка, там, тетя, дядя, что давай сходи покрестись, потому что на всякий случай, чтобы там с тобой ничего не было. А если он действительно хочет креститься, потому что хочет присоединиться к Христовому стаду, будем так говорить, к обществу христиан, потому что он понимает в душе, что это ему нужно, что для него это будет полезно и необходимо, то такого человека можно крестить и без огласительных бесед. Но это я к примеру привел такой случай. Случаи различные бывают. Различные. И нельзя так по-фарисейски подходить. Не прошел 3-5 бесед, все, уходи, не будем тебя крестить. С каждым человеком нужно общаться и выяснять его намерения и желания и возможность.
Владыка, не так давно во всех общеобразовательных школах был введен предмет основ православной культуры. Как вы считаете, насколько он полезен и достаточно ли этого курса всего в 1-4 классе?
Конечно, было бы хорошо, если бы курс основ православной культуры вели не только в 1 классе, а на протяжении нескольких лет. Это было бы, конечно, гораздо полезнее. Но мы имеем сейчас то, что имеем, и даже это, я думаю, принесет свои плоды. Плоды, в первую очередь, конечно, тем детям, которые этот предмет изучают. они хотя бы основные сведения будут знать. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы на протяжении всех лет обучения русские и люди, и другие люди, которые живут на территории нашей Российской Федерации, знакомились бы с основами православной веры, то есть религии, которая является основополагающей всей нашей России, нашей страны. Ну, поскольку один год вот пока сейчас отвели на изучение этого предмета, слава Богу, и за это хорошо, слава Богу, что наши дети имеют возможность познакомиться с православием. Главное, чтобы преподаватели были хорошие и понимали, чему они должны в первую очередь научить своих подопечных.
Ну а где брать преподавателей духовно грамотных?
Ну что ж, Москва, она не сразу строилась, как говорится. Будем надеяться, и сейчас такие проекты осуществляются, когда проходят регулярные семинары для преподавателей основ православной веры. Вот у нас в Калужской митрополии они уже несколько лет проходят, причем в разных городах собираются преподаватели основ православной веры, к ним приезжают специалисты, которые помогают им правильно сориентироваться в их предмете, объясняют, отвечают на вопросы, читают лекции определенные. Вот. Я думаю, что со временем такая категория преподавателей, хороших преподавателей, которые будут знать, любить свой предмет, она сформируется в нашем обществе преподавательском, и с Божьей помощью предмет этот найдет свое место в нашей системе образования.
Владыка, какие задачи вы ставите перед собой и клириками, и с какими проблемами вам приходится сталкиваться как правящему архиерею?
Ну, проблемы, они существуют везде, в каждой отрасли человеческой жизни, у каждого человека. Не знаю, проблемами назвать, я бы не хотел назвать те некоторые трудности, которые могут возникнуть в процессе нашей церковной жизни. Вот. Это действительно некоторые трудности, которые нужно будет преодолевать. Они могут быть разного характера, но я не считаю, что особо на них заострять внимание необходимо. Вот. Сейчас основными задачами нашей епархиальной жизни будет налаживание нормальной епархиальной жизни, так скажем. Вот. Сейчас процесс становления нашего епархиального управления, различных отделов Козельской епархии по взаимодействию с теми или иными слоями общества. Вот. Хотелось бы, конечно, уже так более, если говорить конкретно, поднять на ноги нашу гимназию православную. Она испытывает некоторые сложности. Вот, и видели, что и помещения недостаточные, и финансирование тоже слабенькое. Но я бы хотел, чтобы ребята действительно учились в подобающих условиях. И, слава Богу, преподавательский состав у нас в гимназии хороший, получают образование качественное. Наверное, вы видели, вчера вам рассказывали, что во многих таких общешкольных мероприятиях наши гимназисты занимают первые места достаточно часто. Ну вот, чтобы у них была хорошая возможность получать качественное образование, нам нужно потрудиться в этом плане. Это безусловно. И вот одна из таких И одна из таких трудностей как раз вот и состоит в том, чтобы гимназия стала настоящим таким качественным учебным заведением нашей православной церкви. И на это и будем полагать все наши усилия. И я сам, и Козельская епархия новообразованная. Мы уже на собрании нашем говорили общеепархиальном об этих трудностях. И уже некоторые решения в этом плане приняли. Вот. Нужны, конечно, новые храмы. И в самом городе Козельске, и по епархии люди обращаются, имеют желание, чтобы в их селе, городе были построены, организованы приходы, храмы. В этом направлении тоже будем трудиться. Слава Богу, есть и возможности, и потенциал определенный. Вот, люди имеют желание. И частные лица, и организации хотят помогать в строительстве, восстановлении храмов. Вот. Ну, естественно, некоторые сложности будут с духовенством, потому что кандидатов нужно будет. Ну, вот, надежда на семинарию нашу калужскую. И, как я уже говорил, много с нашей Козельско-Людиновской епархии обучается в семинарии. Будем ждать их возвращения, вот, с надеждой на то, что они пожелают послужить Церкви Божией в Священном Сане.
Владыка, я благодарю вас за гостеприимство и интервью. Желаю вам помощи Божией в вашем святительском служении, реализации тех проектов, которые вы начали, здоровья и верных соработников. Ну и за завершение программы прошу напутствовать наших телезрителей.
Желаю всем Божьей помощи во всех ваших благих начинаниях, мира в вашей жизни, в ваших домах, в семьях, чтобы Господь миром благословил нашу российскую святую землю.
Спасибо, Владыка. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня мы встречались с епископом Козельским и Людиновским Никитой. Всего вам доброго. До свидания.